Заводь сидела на насыпи возле сторожевой башни. Ночь выдалась теплая, в ясном небе сияли звезды. Заводь притянула к себе побольше теней, но размазала их вдоль края насыпи так, чтобы они сливались со смутной тенью башни. Для подстраховки она периодически заходила в Эмурлан, отчего тело ее протестовало. На этом магическом пути было холодно и сыро. Собственно, как и всегда. Обитатели Фаларских островов жили в таком климате круглый год. Они настолько привыкли к холоду и сырости, что внутри их домов было ничем не лучше, чем снаружи, и стены покрывал обильный слой плесени. Заводь не понимала фаларцев, у которых умение мириться с вечными неудобствами считалось чуть ли не добродетелью. А вот же глупцы, никакая это не добродетель. Всего лишь неспособность как следует наладить быт. Заводь предпочитала Иткокан, где всегда было знойно. Ха, самое подходящее место для знойной женщины вроде нее. В городе Малайзии, правда, климат тоже был жарким, но там вечно стояли духота и вонь. А зимние холода длились совсем недолго. В общем, ей не слишком нравился Малас. Зато в Аране, возле могильника... На краю лагеря наемников возникло какое-то движение. Прищурившись, Заводь увидела пригнувшуюся одинокую фигуру, потом еще две по бокам, а затем и последнюю, четвертую, которую было сложнее всего рассмотреть, поскольку при взгляде на нее вдруг начинало рябить в глазах, что мешало сосредоточиться. «Есть там кто-то на самом деле или нет?»
«Это что, мокро?»
«Нет, это была не мокро, а отвлекающая магия».
«Ловко придумано», — прошептала Заводь.
Подавшись вперед и обхватив руками колени, она пригляделась повнимательнее.
«Так вот,
в арене стояла просто жара».
Горячая и сухая, с шорохом песка на улицах и в переулках. Ее воспоминания об этом городе сводились к пряностям, мухам и козам на крышах. И еще фанатичным поклонением вороньего бога, торговцам, продававшим повсюду перья. Она еще пошутила, что это вороньи перья, не иначе. Или это была не шутка, а каламбур, впрочем, не все ли равно? Хотя нет, разница есть. Если над хорошими шутками люди порой смеялись, то каламбуров никто не любил. В основном ворчали и хмыкали. Некоторые могли даже стукнуть того, кто неудачно скаламбурил. Заводь однажды видела, как кто-то достал нож. Человек, который двигался впереди, судя по кривым ногам и размашистой походке, мужчина. Приближался к подножью насыпи шагах в 30 справа от заводи. Он на мгновение остановился, оглядываясь вокруг. Остальные тоже остановились, держась поодаль. Затем мужчина, что шел первым, начал, пригнувшись, карабкаться на насыпь. Добравшись до вершины, он припал к земле. «Сразу видно профессионала», — подумала заводь. Быстро скользнув вперед, мужик исчез с другой стороны. Заводь продолжала наблюдать за остальными тремя фигурами, включая самую последнюю, которую на этот раз было видно лучше. Наверняка маг, слегка задействовавший мокру. Хотя, пожалуй, нет, мокра тут ни при чем. Больше похоже на использование ранта, магической монеты. Интересно, какого именно ранта? Скорее всего, это корень или костяшки. Но земля помогала чародею, так что, похоже, все-таки костяшки. Ага! Теперь Заводь поняла, что он замышлял. «Ой, как неудачно!» — прошептала она. «Этот маг играет черепом, ох, бедняга Бенгер!» Теперь вся компания оказалась по другую сторону насыпи, скрывшись из виду. Эти четверо явно направлялись в поселок. Множество темных переулков, пустых улиц, зловещая тишина. Они прекрасно себя чувствовали. Собственно, почему бы и нет? Никаких тебе патрулей, никто не поднимет тревогу. Естественно, Бенгера нелегко было найти даже при обычных обстоятельствах. К тому же Серебряное озеро — это не крошечная деревушка, это такая кучка домов у дороги, а довольно крупный поселок. Бенгер мог быть где угодно, и снаружи, и внутри затаился в какой-нибудь комнате. Нет, отыскать Бенгера им будет совсем непросто. Если только он сам не захочет, чтобы его нашли. Магия черепа, умно. Особых усилий здесь не требуется. Бенгер ничего не заподозрит даже на мгновение. Он произнесет заклинание, но оно не подействует. Он выругается и попробует снова, потом еще раз и еще, а затем... Ой, а это что такое торчит у меня из груди, не как нож? И умрет. Бедняга Бенгер. Заводь встала и потянулась, а затем открыла Эмурлан и скользнула на магический путь. Перед нею раскинулся призрачный, наполовину нереальный лагерь наемников. То тут, то там мерцала магия. Ничего необычного, никакой серьезной активности. Сосредоточившись, Заводь поняла, что Эмурлан здесь выглядит как покатая равнина, почти совпадающая с внешним миром. Что ж, неплохо. Она направилась к центру лагеря. Орул махнул рукой, присев за углом здания. Вист подобрался ближе, протиснувшись мимо Рейля и Паунд по узкому переулку, и остановился у него за правым плечом.
«Что такое?» «Кажется, я кое-что заметил».
«Где?» «В той открытой двери напротив. Это вроде бы пекарня, да?» «Значит, в пекарне». Какая-то тень проскользнула. Вист задумался. Интуиция его не обманывала. Слишком уж все просто. Их словно бы приглашают внутрь. Он вновь почувствовал, как на коже проступил холодный пот, на этот раз под мышками. «Нас заманивают туда. Могу поспорить, кто-то сейчас за нами наблюдает». Орул шепотом выругался. «Слушай, ты умеешь чуять магию?»
«Иногда.
Если она инертна и пассивна, как во всяких зачарованных местах. Но мага, который хочет спрятаться, увидеть нелегко. Думаю, нам нужно изменить план». Вист отошел назад, увлекая Орула за собой. Оба присели в самой темной части переулка, напротив Паунт и Рейли. «Похоже, за нами следят», — прошептал чародей. «Но вряд ли среди них много тех, кто на это способен. Так что предлагаю разделиться». Орул негромко фыркнул. «В доме демон. Давайте разделимся». Вист недоуменно поглядел на него и пожал плечами. «Суть в том, что один из нас должен добраться до цели. К тому же, что касается ототораловой пыли, Орул, это развязывает тебе руки. Ты будешь вдали от меня, и это вполне меня устраивает. Предпримем отвлекающий маневр. Будем вести себя так, чтобы нас заметили».
«Если за нами наблюдают сразу четверо, то мы обречены», — заметила Паунд.
Вист покачал головой. «Похоже, у них не больше двух ночных клинков. А это значит, что двое из нас могут действовать свободно. Но даже если их вдруг трое, все равно преимущество на нашей стороне. Один из нас доберется до Бенгера». Паунд повернулась к Рейли. «Похоже, настала последняя ночь в нашей жизни, подруга». «Так прояви себя», — сказала Рейли. «Сперва покажись им на глаза. Потом сделай вид, будто испугалась, и уходи, только не слишком быстро. Дай Висту и Орулу то время, которое им нужно. Двинемся в другую сторону, а не туда, куда ожидают враги. И тогда уже они станут нас преследовать, что дает нам шанс устроить засаду». Слова Рейли впечатлили Виста. Эта женщина и впрямь отличалась хладнокровием. «Разумно мыслишь».
«Ну, если ты так считаешь...» — недовольно буркнула Паунд. «Итак, направляемся к входу в переулок позади нас», — решил Вист. «Потом двое идут направо, двое налево. Чуть позже первый заходит в переулок, а второй идет дальше. Держитесь на расстоянии, чтобы один человек не смог видеть вас обоих одновременно. Рейли, ты со мной. Паунд с Орулом. Если полетит ататораловая пыль, может, твои защитные чары Тисты Анди против нее и устоят. Пошли».
Прямо через лагерь наемников тянулись крупные собачьи следы, хотя никто в лагере об этом не знал, поскольку эти псы путешествовали сквозь тень. Помедлив, заводь присела возле одной цепочки следов. Похоже, клятые гончие были теперь повсюду. Все время что-то вынюхивали, постоянно охотились, готовые оторвать несчастной женщине голову. Заводь подозревала, что если бы кто-нибудь нашел время поближе познакомиться с псами тени, поиграть с ними, швырнуть палку-другую, то с гигантскими гончими, возможно, удалось бы даже подружиться. Но вместо этого... Разлетающиеся потроха, брызги крови и хруст костей. Похоже, несчастные звери просто были слишком одиноки. Заводь подумала было, не поискать ли ей палку, просто на всякий случай. Однако под рукой имелись лишь колья для шатров, достаточно прочные в реальном мире, но в данный момент бесплотные, словно дым. Она решила, что прихватит один, как только скользнет назад в реальность. Так вот, каламбур тогда вышел особенно неудачным. Кто вытащил нож? Кто-то из тяжелой пехоты из первого взвода. Брук? Да, точно. Брук вскочил со стула, отшвырнул его назад и перепрыгнул через стол, опрокидывая кружки и размахивая громадным ножом. А незадачливым шутником был никто иной, как Краспи. Заводь вспомнила, как самодовольное глуповатое выражение, обычно свойственное любителям каламбуров, внезапно сменилось на его лице неприкрытым ужасом. «Вот так-то, Краспи!» — прошептала Заводь, слегка пританцовывая над очередными собачьими следами. «Во всем надо знать меру». Она вспомнила, как все было. Крики, вопли, суматоха, клятая драка в таверне. Краспи уворачивается от ножа, перекатываясь под столами и натыкаясь на ножки стульев. Рыча и воя, Брук обрушивается на него подобно лавине. Мебель разлетается во все стороны, деревянные ножки ломаются. Повсюду щепки, брызги эля, разбитые кувшины. Нож один за другим наносит удары. И каждый раз Краспе удается в последний миг уклониться. Но в конце концов он не успевает увернуться. «Бедняга Краспи», — прошептала Заводь. Жаль, что она не помнила сам каламбур, из-за которого и разгорелся весь сыр-бор. Похоже, он и в самом деле был крайне неудачным. Хуже некуда. Из тех, от которых с мозгов слезает шкура, если предположить, что у мозгов вообще есть шкура. Хотя почему бы и нет? Так вот, из-за этого злополучного каламбура Брук, весь в крови, тоже замертво рухнул на пол, и обогренный нож выпал из его безжизненной руки. Ох, и ночка тогда выдалась! Неудивительно, что многим совершенно не хотелось о ней вспоминать. Как и о том, что случилось с первым взводом всего несколько дней спустя. Заводь притворялась, будто не знает правды, что ее даже вообще там не было. Так значительно проще. Как говорил Бенгер, тайна случившегося с первым взводом была по-своему полезна, исцеляя заблудшие умы, каковых среди морпехов хватало. Любопытно, что это за шатер? Заводь направилась к нему. Солдаты вокруг бодрствовали, проверяя снаряжение и готовясь к схватке. Мало кто спал в эту ночь. Почти всем кострам дали погаснуть,
создавая впечатление, что все как обычно. Заводь пробралась к шатру сзади. Проблема заключалась в том, что большинство шуток ставили ее в тупик. Нет, слова были ей вполне понятны, и она могла даже проследить за сюжетом повествования, если таково имелся. Но когда окружающие хохотали, заводь не смеялась. Она в недоумении смотрела на остальных, пытаясь понять, что же в этом смешного, и перебирала в уме каждое слово в поисках забавных моментов, но тщетно. Заводь достала нож и выпрямилась. В реальном мире ей пришлось бы распороть стенку шатра. В Эмурлане никакой сетки даже не существовало, если не считать некоего подобия тончайшей паутины, за которым мерцало чье-то тело. С ее точки зрения люди сплошь и рядом смеялись без причины. Потому ли, что это делал кто-то еще? Один начинал, и другие подхватывали. Порой нелегко было понять, кто засмеялся первым. Заводь решила, что когда-нибудь это выяснит, а потом утащит виновника подальше и применит к нему классическую технику допроса, чтобы выведать тайну. «Что конкретно тебя развеселило, а? Просто объясни, и твой кошмар закончится». Она шагнула сквозь стенку, а затем вышла из Эмурлана. Стоявший перед ней наемник смотрел вправо. Черты его рябого лица искажала хмурая гримаса.
«Кранал, если не ошибаюсь», — спокойно сказала заводь.
Едва лишь воин развернулся к ней, как она вонзила нож ему под ребра. Кранал открыл рот, но заводь зажала его рукой в перчатке, заглушая любые звуки. Однако в том не было нужды. Бедняга умер, еще не успев коснуться земли, соскользнув с ее клинка со странным хлюпаньем. Она вытерла нож о его рубаху и снова скользнула в Эмурлан. Заводь поступила так, как в свое время поступали когти. Хотя кто их знает? Может, именно таким образом они действовали и сейчас тоже. Убирали тех, кто имел значение. Тех, кто создавал проблемы. Тех, кто всегда первым смеялся над любой шуткой. Нет, стоп. Похоже, у нее путались мысли. Такое порой бывало, приводя к немалому замешательству. Временному и, к счастью, безвредному. Омс наверняка выругается, узнав, что все пропустил. Если, конечно, он еще жив. Трудно сказать, ведь его не было уже слишком долго. Вдруг та рыжеволосая великанша-демон прикончила его во сне. А что, запросто. Наверняка у демонов это в порядке вещей. Вошла в спальню. Раз — и все. Нет больше Барто. Минуточку, а при чем тут Барто? Кто это такой? Знала ли она кого-то по имени Барто? Наверняка знала. Какой-нибудь придурок, загадочным образом умерший во сне. Ага, вспомнила. Барто жил в комнате в конце коридора, в торце. Оттуда еще открывался вид на маленький садик. Ей всегда хотелось заполучить эту комнату в себе вместо выходившей в загаженный узкий переулок. Но Барто меняться не собирался. Прямо так и заявил, мол, «Отстань, женщина!» А потом однажды ночью Барто удавился шнуром от занавески в спальне. Да чего же странный поступок! Но заводе в любом случае не нравились эти занавески, и, переселившись в новую комнату, она сняла их в первый же день. Вид из окна был просто чудесный. Бедняга Барто. Паунд вошла в переулок раньше Орула, который, вероятно, огибал поселок с запада, рассчитывая зайти сзади. Но чтобы ее план сработал, Паунд требовалось подобраться поближе. Она знала, где разместились взводы, в двухэтажном доме с огороженным садом, которым раньше владели работорговцы. Этой ночью, когда на пустых улицах не было даже патрульных, морпехи наверняка собрались вместе, и Бенгер находился среди них. Так что убить его будет непросто. Слегка помедлив у входа в переулок, Паунд быстро перебежала улицу и нырнула в другой переулок. Следили ли за ней? Весьма сомнительно. Один из ее оберегов Тиста Анди в виде броши был чувствителен к подобным вещам. По крайней мере, так уверяла ведьма, которая продала ей амулет на рынке в Черном Корале. Паунд дотронулась до покрытой узорами серебряной броши и ощутила холод, но вполне обычный. Если наблюдателей или следопытов было только двое, они наверняка выбрали другие цели, одной из которых в этой части поселка, скорее всего, являлся Орул. Но у него имелся мешочек с ататаралом, так что вряд ли его будет легко одолеть с помощью магии. Ну а если дело дойдет до драки на ножах, что ж, она поставила бы на Орула. Он был опытным ночным клинком и знал самые подлые приемы. Именно коварный стиль боя делал его опасным. Если честно, Паунд недолюбливала Орула, что, впрочем, не мешало ей относиться к нему с уважением, как к профессионалу. Она бесшумно ступала по переулку, подбираясь все ближе. Замедлив шаг у входа в очередной переулок, который вел на улицу, где прятались морпехи, Паунд достала пару так называемых «конских потрошителей». Это обоюдоострое с расширявшимся верхней трети подобно листу лезвием оружия архиве традиционно применялось в междоусобицах между кланами. С ним можно было, притаившись в высокой траве, устроить засаду против воинов верхом на лошадях. Спороть снизу коню брюхо, а потом, когда тот опрокинется, прыгнуть на всадника. Оно вполне годилось и против врага в доспехах, особенно если разрезать им сухожилие под коленом или над пяткой. Свалить противника наземь и прикончить. Сложнее было отражать конским потрошителем выпады меча, поскольку его гарда, слишком узкая и короткая, не была на это рассчитана. Но Паунд обладала достаточным опытом. Настоящему бойцу хватало простого обмена ударами. Чем короче лезвие, тем лучше. Если ударов окажется несколько, ее шансы на успех резко упадут и придется бежать, не ввязываясь в обреченную на проигрыш драку. Но и бегать она умела побыстрее многих. Прижавшись к стене здания на углу переулка, Паунд осторожно выглянула на улицу. И тут же вытаращила от изумления глаза. Перед ней явно был Бенгер, хотя он смотрел куда-то в сторону вдоль улицы. Возле ее цели, шагах в пяти, стоял еще один морпех. Женщина в круглом шлеме и чешуйчатой кольчуге, с небольшим щитом в левой руке и коротким мечом в правой. Одна ее щека выпирала так, будто она сунула в рот маленькое яблоко. Женщина-морпех заговорила. Негромко, но не настолько, чтобы Паунд не могла ее слышать. «Ты в самом деле считаешь, будто этот убийца-маг явится прямо сюда?»
«Нет», — ответил Бенгер. «Наверняка он захочет проделать какой-нибудь трюк». «Тебе нужно пространство для маневра, Аникс?»
«Само собой. Чтобы хватило места перепрыгнуть через твой труп». Паунд мгновенно приняла решение. «Та баба в доспехах вряд ли сможет от нее убежать, а Бенгер был ближе всего». Паунд стрелой вылетела на улицу. Правда, в последний момент ее одолели сомнения. «Это же мокро, чтоб ее!» Но сомневаться было уже поздно. Она нанесла два удара, один на высоте шеи, а другой на уровне печени. Дважды лязгнул металл. Паунд уперлась пятками в уличную грязь, отчаянно пытаясь затормозить, даже отскочить назад. Но ее тело вдруг охватил жар чуть ниже грудины, вгрызаясь в позвоночник. Все ощущения исчезли, и мгновение спустя она уже лежала на земле. Паунд услышала голос морпеха по имени Аникс, и над нею склонилось женское лицо, круглое и пухлое. «И о чем, интересно, она только думала?»
«Проблема не в том, о чем она думала», — ответил Бенгер, подходя ближе, — «а в том, что она видела».
Что ты подстроил, Бенгер?»
«Ну, она увидела тебя вместо меня, и меня вместо тебя, причем мы оба смотрели в другую сторону. В смысле, эта женщина думала, что нападает на тебя, собираясь ударить в спину?»
«Боюсь, что да». Они все так же не сводили взгляда с Паунд. На той были подвластны лишь ее глаза, будто бестелесно плававшие в грязной луже у ног двух морпехов.
«Она жива?» — наконец спросил Бенгер.
«У нее рассечен позвоночник. Будь она мертва, тебе пришлось бы объяснять, почему у нее бегают глаза. А поскольку у меня и без того слегка тошнит, я могла бы на тебя наблевать».
«Ну так что?» — уточнил Бенгер. «Ты собираешься ее убить?»
«Полагаю, стоит». «Нет», — подумала Паунд. «Не надо. Такая прекрасная ночь. Звезды». Но Аникс подошла ближе и ткнула вниз мечом. Больше она ничего не делала, но когда выдернула меч обратно, тот был обогрен свежей кровью. Звезды потускнели и погасли. Орул подождал, пока женщина-морпех по имени Аникс выпрямится после смертельного удара в сердце Паунд, и тогда из его рук вылетели два ножа. Оба попали в Аникс. Один угодил в правое плечо, а другой вонзился глубоко в правое бедро. Вскрикнув, она завертелась на месте и рухнула наземь. Меч выпал из ее руки. Когда Бенгер обернулся, Орул уже держал в правой руке развязанный мешочек со татараловой пылью. Он бросил его, закрутив в воздухе. Пыль окутала мастера иллюзий, который попятился, ругаясь и кашляя. Достав еще один нож, а за ним также и топорик, Орул устремился вперед. Бенгер каким-то образом успел вытащить из ножен меч. Вместо того, чтобы отступать, он бросился прямо на Орула. Тот, на мгновение застигнутый врасплох, начал принимать оборонительную стойку, держа наготове оба вида оружия. Топорик плохо годился для защиты, так что Орул воспользовался им для контратаки, рубя по запястью Бенгера, когда морпех сделал выпад мечом. В тот же миг Орул поднял нож, отражая удар. Лезвие топора разрубило лишь воздух. Нож замер. Короткий меч Бенгера пронзил левую руку Орула между локтем и плечом, скользнув по кости. Он почувствовал резкий рывок, а затем меч рассек мышцы и сухожилия. Топорик глухо ударился о землю. Развернувшись к Бенгеру, Орул ткнул ему в живот ножом, но тот лишь заскрежетал о кольчугу. Меч с размаху врезался сбоку в шею Орула и вышел с другой стороны в брызгах крови. Кровь хлынула в горло Орула, вырвавшись наружу фонтаном красной пены. Он попятился, срывая со острия меча, но густой жар заполнил легкие, делая тщетными любые попытки вдохнуть. Упав на одно колено, он еще успел увидеть, как мелькнула скользкая от крови сталь, целя прямо ему в лоб. Голову от удара отбросило назад, и ночь стала темнее темного. Бенгер присел возле Аникс Фро. «Прости, милая. Да чего же я неуклюжий, чтоб меня?» «Ладно. По крайней мере, зверушка не пострадала. Давай уже, заткнись и исцеляй меня, придурок!»
«Не могу. Я надышался от татараловой пыли. Может, теперь вообще никогда не восстановлюсь».
«Тогда тащи меня к чашке!»
Бенгер выпрямился. «Не хотелось бы тебя двигать. Нога страшно кровоточит». Маг яростно оглядел улицу. «Я думал, за нами наблюдают. Ага, вон он!» И повысил голос.
«Эй, трындец! Возвращайся немедленно и приведи чашку!»
Бенгер снова присел и потрогал лоб Аникс Фро.
«Помощь уже идет, милая».
Женщина застонала и перебросила комок во рту на другую сторону.
«Метко же он кинул».
«Вижу».
«Что было потом?»
«Я его убил».
Аникс Про вздохнула.
«Все время забываю», — сказала она.
«Про что?»
«Про всю эту магическую хрень. Мокро то, мокро сё. Но у тебя был лишь простой старый меч». «Да ты просто сущий кошмар, Бенгер!»
Маг пожал плечами. «Порой неплохо обладать самыми разносторонними навыками». Послышался топот бегущих сапог. Бенгер быстро выпрямился.
«Не подходи ближе, чашка! Тут ототораловая пыль, вернее, теперь уже грязь. Я тоже весь в ней перемазался. Мне нужно помыться и побыстрее».
«Впервые за долгое время надумал вымыться», — пробормотала Аникс Фро.
Тут подошел трындец и потащил ее за левую руку из красноватой лужи. Зверушка высунула голову посмотреть, что происходит, а потом нырнула обратно.
«Осторожно!» — бросил Бенгер. «Чашка, у нее нож в бедре».
«Вижу», — ответил Чашка.
«Стой тут, трындец. Дай мне над ней поработать».
Снова послышался топот сапог, и Бенгер, повернувшись, увидел Фалибора и Пледа. Оба хмурились.
«Какие-то проблемы?» — спросил Бенгер. «Нет, в том-то и дело», — ответил Фалибор.
«Что уже само по себе проблема?» — мрачно кивнул Плед.
«Интересная мысль», —
задумчиво проговорил Фалибор, скребя в бороде.
«Отсутствие проблем оказывается в итоге проблемой, но не той, о которой, возможно, думает Бенгер, а ее противоположностью. Двойственность восприятия Плед таится в сердце всех несчастий и страданий человечества».
«Просто зло берет, когда слушаешь, как вы двое выпендриваетесь», — огрызнулся Бенгер.
«В чем дело, мать вашу? Можете изложить простым языком?» «Мы нашли тело», —
тяжело вздохнув, сказал Фалибор.
«Думаем, что это маг».
«И он мертвее мертвого», — добавил Плед.
«Именно так», — подтвердил Фалибор. «Горло перерезано, весь истек кровью».
«И не только кровью», — добавил Плед.
«Верно», — согласился Фалибор. «Белым и липким тоже. И там еще была какая-то монета. Странно, да, Плед?»
«Ага», —
кивнул тот.
«Причем странно на самый удивительный и несообразный, превосходящий любые ожидания манер».
«Что за монета?»
— осведомился Бенгер, прежде чем Фалибор успел открыть рот, чтобы добавить к словам Пледа очередную порцию несусветной чуши.
«Лежала у него на лбу», — ответил Фалибор. «Но это не совсем монета».
«Верно, Фалибор», — хмуро проговорил Плед. «Не монета. Не совсем».
«Рант».
«Костяшки. Черепом вверх. Ха! Соображаешь?»
Плед хлопнул Фалибора по спине, улыбнулся Бенгеру и пожал плечами.
«Она просто лежала там».
«Как будто кто-то ее туда положил», —
уточнил Фалибор.
«Аккуратно».
«Обдуманно».
Плед кивнул.
«И преднамеренно».
Он посмотрел на чашку.
«Аникс Фро, что, убили?»
Его устремленный на Бенгера взгляд заставил того слегка вздрогнуть.
«Из-за тебя погиб твой товарищ по взводу, Бенгер?»
«Нет, я тут ни при чем. Двойная засада. Наша приманка сработала в первый раз, но не во второй. Чашка, что?» «Она будет жить?»
«Не знаю».
«Давай спросим ее саму. Эй, Аникс Про, ты будешь жить?»
«Хватит уже дышать мне чесноком в лицо, Чашка, чтоб тебя!»
Посмотрев на Бенгера и двоих тяжелых пехотинцев, Чашка заключил. «Я бы сказал, что это вполне вероятно».
«Золотай ее как следует», —
облегченно проговорил Бенгер.
«Возможно, на рассвете предстоит схватка. Что касается меня, то я пошел мыться».
«Думаешь, за тобой больше не охотятся?» — спросил трындец, вычищая грязь между пальцев.
«Ну да. Тот маг был их козырной картой. Похоже, кто-то славно его разделал».
«Заводь», — предположил трындец.
«Нет», —
Хором отозвались Аникс, Фалибор и Плет. А Фалибор добавил. «Это не в ее стиле, трындец». «Тогда где же заводь? И почему она не помогает тебя охранять, Бенгер?» Мак пожал плечами. «Наверное, где-то в другом месте. Давайте-ка уберемся с этой грязной улицы, ладно?»
Большой шатер неподалеку от штабного светился изнутри, причем, как решила заводь, весьма необычным образом. Она нахмурилась, разглядывая его с расстояния в несколько шагов, почти рядом с солдатом, стоявшим на страже возле задернутого полога. Шатры, естественно, обычно вообще не светились, если только внутри не было фонаря. Но свет фонарей желтый, а не призрачно мерцающий голубой, как здесь.
Заводь еще больше нахмурилась.
Что, интересно, она сейчас видела? Некое магическое охранное заклятие? Ничего подобного ей никогда раньше не встречалось. Она двинулась вперед. В некоторых местах сквозь другие магические пути просачивались следы древних святилищ, где приносились кровавые жертвы, а сама пропитанная болью и страданиями земля была опалена нечеловеческим взглядом некоего духа или бога. Струп выбрал хорошее место для своего шатра. Рядом таился хаос, бурля под самой поверхностью. Какой бы магический путь ни использовать. Заводь решила, что убить его будет непросто. Струп явно страдал паранойей, непрестанно думая о всевозможных лазутчиках, охотниках и убийцах, пытавшихся до него добраться. Он нашел клочок земли, черной от древней крови, где каждый магический путь прогнил насквозь. Как вообще можно спать в таком месте? Вновь переместившись в Эмурлан, она разочарованно вздохнула. Поросшая низким кустарником черная равнина сменялась в этом месте выложенным грязными гранитными плитами кругом, в центре которого располагался низкий, облицованный камнем колодец. Именно из него и исходило загадочное голубое мерцание. Заводь поняла, что самое сложное — не свалиться в этот колодец. А это означало, что ей придется наполовину оставаться в Эмурлане, даже передвигаясь внутри шатра в реальном мире. Ох уж эти параноики! Их нелегко выследить и убить. Лучше бы Струп просто расслабился, как большинство магов, будучи уверенным в себе и ничего не подозревая. Заводь не сомневалась, что таких беспечных чародеев много, и они почти повсюду. Прямо-таки выстроились в очередь и только и ждут, чтобы их убили. Однако заводь почему-то постоянно доставались трудные случаи. Не иначе на ней лежало какое-то проклятие. Пожав плечами, она достала кинжал и шагнула сквозь стенку шатра. Внутри оказалось еще хуже. В шатре не было пола, лишь мертвая трава и утоптанная земля, под которой почти скрылась часть каменного круга. На камнях стояла койка. Абсолютно пустая. Струп сидел у задней стены, скрестив ноги, лицом к огромной, похожей на миску жаровни, от которой поднимался ароматный дым. Глаза его были закрыты. Он странствовал, возможно, пребывая сейчас где-то в лесу, а в обществе колдунов и ведьм. Неплохой способ для тайного общения, координирования действий и прочего. Струп был связным между отрядом наемников и дикарями. Жаровня стояла там, где в Эмурлане находился колодец. Они были почти равны по размеру. Спина Струпа касалась стены шатра в этом мире, но на магическом пути тени не было ничего, кроме нескольких гранитных плит. Переместившись в Эмурлан, заводь шагнула вперед, намереваясь расположиться позади Струпа, а затем прикончить его быстрым ударом ножа, отделив душу от тела. Вряд ли ему это понравится, ведь тогда пребывание в обществе колдунов и ведьм внезапно обернется сущим кошмаром. Его душу выхватят из воздуха, заточив камни, лезвие ножа или еще каком-нибудь полезном предмете. Ох, и разозлится же чародей! И кто станет его в этом винить?
«Бедняга Струп!» Заводь услышала, как где-то вдали завыла гончая тень. «Вот же нечестивые твари! Не нашли себе лучшего занятия, чем охотиться на незваных гостей? Как будто весь мир тени — это их задний двор!» И, похоже, псам был знаком ее запах, поскольку они неизменно появлялись каждый раз, когда заводь пребывала на этом магическом пути. Да уж. Чем дальше, тем хуже. Ох, да чего же ей все это надоело? Заводь снова вышла из шатра и, повернувшись к нему, увидела спину Струпа, выпирающую сквозь парусиновую стенку. Гранитные плиты под ее ногами предательски скользили, и к тому же казалось... Они шли под уклон в сторону каменной стены колодца высотой по колено. Слегка присев, заводь подобралась ближе. Она словно бы скользила по льду. Нужно выбираться с этого магического пути, пока она не свалилась прямо в клятый колодец. Переместившись из Мурлана обратно в реальный мир, заводь обнаружила, что смотрит в стену шатра. В прохладном ночном воздухе ярко сияли над головой звезды. Любой, кто взглянет в эту сторону, тут же ее увидит. Нельзя терять времени понапрасну. Она ударила ножом в выпирающую спину и услышала удивленный стон. Парусина вспыхнула, ослепив заводь, которая попыталась нырнуть обратно в Мурлан. Но чья-то рука ухватила ее за запястье и резко дернула. Она заскользила по граниту в облаках дыма и пепла, обнаружив, что сцепилась со Струпом. Проклятие! Она затащила его в Эмурлан. «Эй, тебе нечего тут делать!» — крикнула она, выхватывая второй нож и нанося удар. Однако Струп извернулся, и лезвие застряло в его грубой шерстяной рубахе, разрезав кожу, но не повредив ребра. А затем ее скользящие по камням ноги ударились о край низкой стены колодца. «Нет, только не это!» Заводь рывком выдернула их обоих в реальный мир. Они приземлились на жаровню. Затрещали тлеющие угли. Во все стороны полетели искры. Завоняло горящей тканью. А потом все тело пронзило жгучая боль. «Ой-ой-ой-ой-ой!» «Проклятие! Ничего не остается, кроме как вернуться назад в Мурлан!» Твердые камни врезались в ее левое плечо. Она ударилась коленом, чувствуя, как оседает прямо в дыру колодца, чему лишь способствовал немалый вес трупа. «Не туда, идиот!» Заводь резанула лезвием ножа по его правому предплечью. Рыча, Струп отпустил ее запястье, высвободив второй нож. Она ударила еще раз, вонзив клинок в бок мага. Он обхватил женщину рукой за пояс, пытаясь опутать ногами. Даже умирая, он стремился утянуть ее за собой в колодец. «Прекрати, идиот!» Заводь снова ткнула ножом, пытаясь отцепиться от противника и не позволить тому утащить ее вниз. Чародей крепче обхватил ее ногами, и она воткнула в одну из них нож. «Отстань от меня!» «Ты умираешь, Струп! Какой смысл на меня злиться?» Он вцепился заводе в волосы, что ей совсем не понравилось. «Ну уж нет!» — прошипела она, рубя ножом по пальцам, затем вогнала локоть в его потное, с раскрытым ртом лицо. Нос издал приятный хруст. Извернувшись, заводь воткнула нож во вторую ногу. Первая уже безвольно свисала, красная от хлеставшей из нее крови. Завыл пес тени. Он подбирался все ближе и ближе. В реальном мире в шатре появились призрачные фигуры с мечами в руках. Повсюду валялись тлеющие угли, в воздухе висели клубы дыма. Слышались крики и панические вопли. Вернее, не так. Панические вопли издавала сама заводь. Этот придурок, похоже, был полон решимости забрать ее с собой. «Да чего же мстительный тип попался?» У заводи подобное просто в голове не укладывалось. «Ну и люди!» — заорала она. «Что ты ко мне прицепился во имя Икария?» Заводь ударила еще раз, наугад,
Струп вздрогнул и спустил хриплый вздох, обдав жаром ее щеку, и соскользнул. Внезапно лишившись его веса, она потеряла равновесие на краю колодца. «Вот же хрень!» И заводь начала падать.
Чья-то большая рука ухватила ее за ворот, остановив падение, и вытащила из колодца на каменные плиты.
Она лежала, тяжело дыша и глядя в иссохшее безжизненное лицо в окружении грязных прядей седых волос. Призрак внушал неприкрытый ужас.
«Я уже встречала тебя раньше», — проговорила заводь. «Ты бродишь среди нас, как будто что-то ищешь. Хотя прежде я видела тебя только издалека, что меня вполне устраивало. И я знаю твое имя. А вот интересно,
что тебя интересно?»
«Ты нашел, что хотел?»
Тощая фигура в лохмотьях и свисающих клочьях кольчуги отпустила заводь, медленно выпрямилась и прохрипела.
«Пока еще нет».
«А что ты ищешь?»
«Ответ».
Заводь закатила глаза.
«И на какой же вопрос?»
«В чем смысл нашего существования?»
Она села, убирая ножи в ножны.
«Что ж, желаю удачи. Да, кстати, я заводь».
«Если заводь, то не слишком тихая».
«Не знала, что в твоем обычае спасать людям жизни, идущей по граням».
«Я вовсе не имею такой привычки»,
— ответил идущий по граням, со скрипом поворачивая голову и глядя куда-то вдаль.
«Но тебе незачем было падать в тот колодец».
«Почему?»
— спросила заводь, поднимаясь на ноги и отряхивая одежду. «В смысле, я, конечно, не возражаю, но все-таки любопытно».
«Там внизу кое-что есть».
«И что же там такое?»
Идущий по граням снова повернулся к женщине. Лицо его почти ничего не выражало, что, впрочем, неудивительно, поскольку он был мертв, вероятно, уже 1000 лет, а может и больше. Но в глубине его глазниц сиял слабый свет.
«Нечто»,
— нараспев произнес он,
— «весьма ужасающее».
Заводь уставилась на него.
«А теперь»,
— продолжил идущий по граням,
— «Блед хочет растерзать тебя на части».
Он указал длинным узловатым пальцем. И действительно, к ней мчался пес тени.
«Вот же хрень!»
Отойдя в сторонку, заводь выдернула из шатра шест и швырнула его в сторону.
«Что ты делаешь?»
заинтересовался идущий по граням.
«Не работает, чтоб его!»
Заводь вновь открыла проход в реальный мир, что вряд ли было разумно. Но выбора у нее, похоже, не оставалось. За мгновение до того, как огромный пес шерстью цвета смерти настиг женщину, широко раскрыв пасть, она прыгнула. Прямо в шатер, полный солдат. К счастью, их всех отвлекла просунувшаяся в созданный ею портал огромная черная башка пса тени. Голова зверя повернулась, сомкнув челюсти на туловище стоявшего поблизости солдата, который успел лишь вскрикнуть. Хрустнули кости, брызнула кровь, и монстр рванулся вперед.
«Твою мать!»
Заводь покатилась по земле среди множества движущихся ног, выхватив ножи и рубя сухожилия, пока не наткнулась на стенку шатра. Она подлезла под нее, выбираясь наружу. Тем временем Блед развлекался на славу под всеобщие испуганные вопли. Заводь скользнула обратно в Амурлан.
«Тебя тут нет!»
— крикнула она, вскочив на ноги и бросаясь бежать по поросшей кустарником равнине. Что-то возникло в воздухе у нее за спиной.
«В следующий раз!» — выдохнула заводь. «Я принесу палку побольше».
Оглянувшись, она увидела, как Блет останавливается, заметив ее, и устремляется вперед. Она метнулась назад в реальный мир и оказалась на краю леса, прямо перед стоящими там тремя фигурами.
«Колдуны и ведьмы!»
В следующее мгновение они уже окружили заводь, которая принялась размахивать ножами во все стороны, нанося удары. Пальцы с острыми ногтями ухватили женщину за платок на шее, рванув назад. Жилистые ноги обвились вокруг бедер. Ведьма своим весом увлекла ее наземь. Заводь замахнулась ножом назад на голову и почувствовав, как рукоятка с хрустом врезалась в лоб. Пальцы судорожно дернулись и выпустили душивший ее платок.
«Ах ты, рвань косоглазая! Едва меня не прикончила!»
Заводь скатилась с лежащего под ней тела. Предыдущий удар ножом достался одному из колдунов, который все еще корчился на земле. Третий чародей уже со всех ног бежал в лес. Прыгнув на корчащегося колдуна, заводь быстро добила его ножом в горло, а затем бросила взгляд на ведьму. Но та не представляла опасности. Рукоятка проделала во лбу старухи глубокую дыру, и теперь глаза ее невидяще таращились в небо. Заводь бежала со всех ног, то ныряя в Эмурлан, то возвращаясь обратно в реальный мир.
Вой у нее за спиной то замолкал, то слышался снова.
Среди деревьев справа маячили чьи-то фигуры, но никто не рисковал выйти. Мимо просвистела стрела. Наконец она добралась до насыпи и вскарабкалась по склону. Последний прыжок в Эмурлан, а затем снова назад. В ров, по другую сторону которого возвышались здания. Все. До рассвета оставался еще примерно колокол, когда заводь вошла в таверну «Черный угорь».
Сторп взглянул на нее из-за стойки покрасневшими от бессонницы глазами, кивнул и налил кружку эля.
Оглядевшись, заводь увидела здесь лишь одну посетительницу, сидевшую у задней стены. Забрав кружку, она посмотрела на трактирщика и заметила.
«Знаешь, тебе в самом деле стоило уйти вместе с остальными».
Стор покинул ее взглядом и пробурчал. «Что? Хотела поближе к костру подобраться?»
«И даже видела облако в виде коровьей головы».
«Что-то многовато крови для веселой беседы», — заметил Сторп. Они пристально посмотрели друг на друга, после чего трактирщик подвел ее к другой посетительнице заведения. Заводь села напротив и вздохнула.
«Огромный минус отрядов наемников заключается в том, — сказала она, — что они принимают всех подряд».
Заводь наклонила голову.
«Ты ведь не сражалась?»
«Нет. Меня, как новобранца, оставили охранять лагерь с припасами. Я первая увидела Омса, который ехал сообщить, что Балк в плену».
«Он тебя видел?»
«Если и видел, то не подал виду», — ответила Рейли. Помедлив, она пожала плечами. «Вероятно. Но Омс — это Омс. Он всегда был скрытен. Будь он когтем, он бы так себя не вел, верно?»
«Именно». «Как прошла ночь?» — спросила заводь с удовольствием, глотнув превосходного эля.
«Особо похвастаться нечем. Только вист. А у тебя?»
«Кранал из труб».
Рейли подняла брови. «Струб был весьма хитер. Трудно пришлось». Заводь покачала головой, вновь наслаждаясь элем. Шумно сглотнув, она утерла губы.
«Да нет, все случилось довольно быстро».
Помедлив, она посмотрела на свою кожаную кольчугу.
«Только взгляни на все эти следы от огня».
«Если честно, под слоем крови их почти не видно», — промолвила Рейли. «Хотя тут вообще-то темновато. Твоя кровь там тоже есть?» Заводь широко улыбнулась.
«Нет. По крайней мере, не думаю. Ну что, нравится?»
«Я вроде слышала вой. Очень громкий и очень грозный.
Могу поспорить, и разочарованный тоже.
Рано или поздно, заводь. Кто-нибудь из гончих обязательно до тебя доберется. Заводь вздохнула. И все же мне кажется, что псы-тени просто очень одиноки. Но у меня есть план. Когда идущий по граням в следующий раз вытащит меня из колодца, посоветуюсь с ним.
Рейли пристально посмотрела на сотрапезницу, и то от ее взгляда стало слегка не по себе. Наконец Рейли встала, забрала свою кружку и протянула руку за кружкой заводи, после чего направилась к Сторпу за очередной порцией эля. Заводь огляделась вокруг. «Милая нынче выдалась ночка», — буркнула она. Впервые на памяти Арен она видела Балка всерьез напуганным. Они стояли среди остатков шатра с трупа. Камни со всех сторон были скользкими от крови. Койка превратилась в щепки. Повсюду валялись окровавленные клочья одежды. Солдаты унесли последние изуродованные тела, и теперь остались лишь Ара с Балком. С трупа так и не нашли, и Ара почти не сомневалась, что они его больше не увидят. Маг исчез. Так же, как и четверо отправленных в поселок профессиональных убийц. Побледневший Балк смотрел на опрокинутую жаровню и рассыпанные погасшие угли. Один из солдат только что доложил, что нашли истыканный ножом труп Кронала. За одну ночь лишится всех магов и элитных ночных клинков. Забрали ли они с собой Бенгера или кого-то еще? Узнать сие было невозможно. Во всяком случае, пока. Ара подозревала, что когда такая возможность наконец появится, ответ на этот вопрос их разочарует.
«Боги милостивые!» — пробормотал Балк, глядя на нее широко раскрытыми глазами. «С кем во имя ворона мы имеем дело?»
«Всего лишь со смертными мужчинами и женщинами», — ответила Ара. «Весьма умелыми, но тем не менее смертными. И вскоре мы увидим тому подтверждение, Балк». Он промолчал, ища в ее взгляде поддержки. Но Ара не могла предложить ему в утешение ничего, помимо напускной жизнерадостной уверенности. Однако они слишком хорошо знали друг друга, и Балк видел растущий в ее глазах страх. В общем-то, неудивительно, поскольку сама Ара видела в его глазах в точности то же самое. Еще колокол, и солнце взойдет над горизонтом, осветив верхушки леса на востоке. Ночь на исходе. Наступил день, которого мы с нетерпением ждали все эти недели. А теперь ясно, что торопиться было некуда. Лучше бы мы прождали еще год. Нет, даже 10 лет. Проклятие, как насчет сотни? Балк провел рукой по лицу и повернулся к входу в шатер.
Пора облачаться в доспехи. Просто на всякий случай.
За могильным голосом проговорил он и шагнул мимо Ары навстречу рассвету. Валок очнулся от полудремы, полный бессвязных сновидений. Моргая, он уставился в лицо стоявшего над ним Байрока. Воин широко улыбался.
«Пришла пора для резни», — объявил он. Саланардал собирает всех. «Смотри, Валок, солнце уже почти взошло».
Кивнув Байроку, который шагнул к следующему спящему суниду, Валок поднялся на ноги. Несколько мгновений он стоял, не шевелясь, прислушиваясь к первому щебету птиц среди листвы. Мочевой пузырь его был полон, хотелось есть и пить. Разложенное вокруг оружие оказалось незнакомым и пугающим. Валок глубоко вздохнул, потом еще раз, но это мало чем помогло. Он снова стал рабом. Похоже, лишь смерть могла положить всему конец. С этой мыслью Валок отошел отлить. Возможно, когда он вернется к своему оружию, оно заговорит, будто в нем заключены тысячи духов, обещая ему славу под пение птиц. Валок подозревал, что птицы будут петь весь день, прославляя присущую лишь им одним невинность.
Как же он завидовал беспечным пташкам, которые вольны были лететь куда угодно.